Ну, а мы переходим к первой теме. На прямой связи с нашей студией Максим Кис, руководитель Пермской дирекции дорожного движения. Максим Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, разумеется, касается изменений скоростного режима на ряде городских дорог. Интересуют, конечно, в первую очередь улица Якутская и шоссе Космонавтов.
Так, алло? Ну, давайте начнем с Якутской, тем более, что это дорога городская, да, в отличие от шоссе Космонавтов. Значит, на улице Якутской был некоторое время назад, были введены ограничения скорости до 60 км в час с колеемостью по требованиям ГИБДД. И мы обещали, что эти ограничения будут убраны тогда, когда закончится ремонт. Значит, ремонт асфальтовой части, насколько знаю, уже закончился, но в составе ремонта должны быть установлены знаки по новой схеме. И сейчас они уже устанавливаются, частично установлены, частично нет. Когда подрядчик завершит установку знаков, то сам собой установится новый скоростной режим, да, потому что скоростной режим устанавливается знаками. Скоростной режим будет примерно таким же, каким он был, то есть после соснового бора будет установлен режим 90 км в час до ближайшего города светофора. Там он будет установлен снова 60 км в час. И после окончания зоны застройки снова будет установлен 90 км в час. То есть режим будет примерно такой же, как был до ремонта и до появления колеи.
Сейчас на улице Якутской установлены камеры, которые до этого фиксировали среднюю скорость. Они работают в режиме 60.
Ну да, то есть при изменении режима работы установленного знака, знаками режима движения установленного знаками, то будут и настраиваться и камеры на соответствующий режим работы. То есть мы в этом смысле с ЦФАП ГИБДД держим ежедневный контакт. То есть если где-то что-то меняется с точки зрения организации движения, то также будут перенастраиваться и фотофиксаторы.
Ну, первая скрипка здесь на стороне ГИБДД. Они устанавливают знаки и определяют скоростной режим.
Нет, нет. Порядок следующий. Знаки устанавливаются в соответствии с проектом. Проект готовим мы, утверждая Департамент дорог и благоустройства. Устанавливает районная администрация. ГИБДД контролирует выполнение знаков со стороны водителей.
Угу, все. Теперь понятно. А приблизительные сроки? Неделя, две, три? Или...
Ну, поскольку не наша организация устанавливает знаки, то есть тоже наблюдатель, как и все остальные. То есть мы передали проект, ждем окончания работы. То есть как только будут установлены, нас проинформируют подрядчик о том, что знаки установил. Насколько я знаю, они заказаны, но обычно это там не больше, чем две недели занимает, чтобы изготовить и установить знаки.
Вопрос по шоссе Космонавтов. Я понимаю, что эта дорога не подведомственна вам, но вам лично в социальных сетях адресовано было по этой теме много вопросов, как к эксперту непререкаемому к вам обращаются за разъяснениями. Там пропали знаки 90.
Да, значит, ну, наверное, я поясню чуть поподробнее. Тут интереснее вопрос, почему они там появились, чем то, почему они пропали. Значит, дело в том, что знаки 90, которые там были установлены, они не вводили никаких новых ограничений, ну, либо там, ну, скоростной режим не вводили никакой, потому что они были и так установлены в той зоне шоссе Космонавтов, которая находится в зоне действия знака Пермь, но знак, который изображен на синем фоне. То есть напомню, что есть два типа знаков, обозначающих населенный пункт, на белом фоне и на синем фоне. Если знак на белом фоне, то он вводит скоростной режим 60 км в час, если иное не установлено знаками. А если знак на синем фоне, он вводит режим 90 км в час, максимальная скорость, если иное не установлено знаками. Так вот, там скорость 90 км в час. Она была такой, и сейчас она там такой же осталась. Другое дело, что у нас с нашими краевыми коллегами немножко различается подход к предупреждению о факте фотофиксации на тех участках, на которых работает скорость по умолчанию, там 90 либо 60 км в час. Мы исходим из той позиции, что в том случае, если скорость 60 км в час в городе и стоит фотофиксатор, то специально устанавливать дополнительные знаки 60 и сопровождать их табличкой фотофиксация не требуется. Это не требуется ни правилами дорожного движения, ни государственным стандартам по установке знаков, ни стандартами по установке фотофиксатора. А краевые коллеги у нас в таких случаях, ну, на мой взгляд, перестраховывались. Они дополнительно ставили знаки 90 и вешали под ними знаки фотофиксация. Сейчас изменились правила дорожного движения и ГОСТ в той части, которая говорит о том, что перед фиксаторами населенных пунктов, перед каждым фиксатором, знаки фотофиксации ставить не надо. Достаточно поставить их при въезде в населенный пункт, и все. Этого достаточно. И эти изменения вступили в силу с 1 сентября. Ну, и, соответственно, с этими изменениями, я думаю, что наши коллеги краевые и сняли избыточные знаки.
Ну, то есть... Движение по этой магистрали остается в пределах 90+.
Так и осталось 90.
Скажите, пожалуйста, еще про несколько, я слышал, шапошно, правда, в эту тему погружался, но о том, что планируется изменение скоростного режима еще на ряде улиц, и часть из них по требованию водителей или по просьбе водителей. Есть какие-то подробности? Я понимаю, что вопрос сформулирован недостаточно четко, но тут, наверное, все-таки у вас больше информации. До конца нынешнего года. К чему готовиться водителям и на каких участках быть внимательными, например, так же, как на том же шоссе Космонавтов в районе перекрестка с улицей Советской Армии. До сих пор многие не улавливают изменения скоростного режима там в снижении до 40.
Ну, вообще-то, насколько помню, там как раз этот 40 уже лет 10 так был. А некоторое время назад его там не стало. Поэтому тут немножко как бы нечего предупреждать водителей. Там послабление в этом смысле. Вот, то есть у нас есть ситуации, когда мы выявляем какие-то много-много лет стоявшие знаки 40, которые мало чем обоснованы. Ну, например, вот мы обнаружили малообоснованный знак 40 при пересмотре проекта по улице Малкова на участке от шоссе Космонавтов до Энгельса. Ну, вносим изменения в проект его снять, да. Ну, там будет некоторый зазор между принятием решения и реализацией, но тем не менее это произойдет. А так, чтобы специально где-то вводить уменьшение как бы скорости, это у нас происходит только в том случае, если есть какие-то ДТП и они именно со скоростным режимом.
Ну, я знаю, что знак 40 убрали с светофора, регулирующего пешеходный переход в районе остановки Героя Лядова.
Да, убрали. После установки фотофиксации у нас там пропала какая-либо аварийность, слава богу, да? Но, тем не менее... Там появилось такое явление, как, ну, так называемые догонялки. То есть, когда один водитель резко тормозит, опасаясь, что он как бы въедет под фиксатором на красный свет, а другой въезжает ему сзади, так скажем, да? Uh-huh. Вот. Ну, проанализировали эту ситуацию, пришли к выводу, что скорость 60 км в час с учетом контроля там вполне допустима. Вот, и поэтому тоже изменили режим в сторону увеличения. Так что, ну, пока вот мы наблюдаем за этим явлением, если, не дай бог, там аварийность будет расти, мы можем поменять это решение, но пока что там все вроде бы более-менее в порядке.
Ну и 60 км в час, потому что все водители по привычке, закамцы, по крайней мере, притормаживают там до 40, и навигаторы иногда показывают, что скорость там требуется снизить. Не знаю, по адресу ли вопрос, но все равно хотелось бы услышать ваше мнение по поводу восточного обхода, выезд чуть дальше съезда к метро и к Кастораме. Это от слушателя вопрос пришел. Езда, ну, движение по направлению от города в сторону улицы Героев Хасана регламентируется в одной из развязок 70 км в час, в обратном направлении 90. И там два таких участка дороги, где в одном направлении вроде 90 уже, а в обратном по-прежнему 70. С чем это связано? Спрашивают.
Ну вот смотрите, я так получилось, что я как раз знаю, с чем это связано. Дело в том, что в то время, когда устанавливали там фиксатор, а мы были заказчиком по установке этого фотофиксатора, мы этот вопрос обсуждали с управлением автомобильных дорог, который владелец дороги. И поднимали проектную документацию по строительству восточного обхода, чтобы разобраться, а с чем же вот это связано. Ну, на первый взгляд, как бы нелепое ограничение 70. Оказалось, что это связано с ненормативными радиусами въезда-выездов на развязку. То есть там меньше нормативного расстояния. И иногда так бывает, что проектировщик, когда написано ограниченное пространство, он может применить радиусы меньшие, чем рекомендовано под расчетную скорость дороги, но со снижением скоростного режима. И вот там как раз и было применен этот прием, то есть развязка чуть меньшими радиусами сделана, зона перестроения короче, а это при скорости 90 км в час не соответствует нормативу. Ну, поэтому вот придется нам в эту сторону продолжать жить с вот этими 70. Мне это тоже не очень нравится, но так оно обосновано документацией.
Еще один вопрос от слушателя, если позволите. Разъясните, как работают камеры по средней скорости в новых лидах. Я так понимаю, что речь идет о камерах, установленных сразу по направлению к городу, недалеко от заправки «Газпромнефти». Там поворот, по-моему, на улицу Мира.
Ну, насколько я знаю, там фотофиксатор работает не по средней скорости, а только скорость непосредственно
в моменте установки. Да, в моменте, но да. Вот не могут понять 40 или 60 км в час. Там какие-то противоречивые знаки говорили несколько раз. И вот слушатели, я так понимаю, именно этой.
Слушайте, что там противоречивого? Едет человек, например, из города в направлении Новые Лиды. Видит знак Новые Лиды на белом фоне. И дальше 60 км в час. В противоположном направлении, если выезжаешь из Новых Лидов, да, там есть знак 40, там виброшумовые полосы были, возможно, тут мы немножко пересмотрим этот вопрос. Но тем не менее, так 40, есть 40, потом стоит знак, конец зоны ограничения скорости. Можешь ехать 60, поскольку ты находишься в границах населенного пункта. Никаких противоречий я там не вижу.
Но просто там
если
так...
Если человека...
Ага.
Да. Человек просто не понимает, куда направлена камера.
Да.
Ну так человек-то должен ехать не в соответствии с тем, куда смотрит камера, а в соответствии с дорожными знаками, которые установлены на дороге, а там никакой путаницы нет, все однозначно.
Спасибо за этот ответ. Ну, и еще один целый блок вопросов, наверное. Коллеги неплохой, как мне кажется, подготовили материал сравнительный по изменению количества ДТП на пермских перекрестках за последние 10 лет, причем на перекрестках, которые всегда считались аварийно опасными. Здесь приличное количество и кратное уменьшение аварийности. Я думаю, вы видели эту публикацию. Как в целом можете прокомментировать ситуацию? Добились ли мы существенного снижения, по крайней мере, в точках напряжения ДТП? Ну, собственно, добились?
Ну, смотрите, тут двоякая ситуация, да? То есть, с одной стороны, я, например, благодарен журналистам, которые вообще обратили на это внимание, потому что у нас как-то привыкают люди говорить расхожую фразу, что у нас в стране или у нас в городе рост дорожно-транспортных происшествий, ну, вот это неправда. Вот, за последние эти 10 лет у нас снижение и почти ежегодное снижение числа дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими. Я помню год, когда один из первых годов работы нашего учреждения, когда количество погибших в городе Перми было 150 человек в год. Это колоссальная цифра. Сейчас, за прошедший год, 27. Это, конечно, тоже не дело, да, но, тем не менее, эта разница в 5 раз. И здесь как бы ситуация очень существенно поменялась. С другой стороны, вот впрямую связывать количество ДТП, сравнивать количество ДТП там, в таком-то году с таком-то году, ну, не совсем математически правильно, потому что правила учета немножко меняются. То есть когда-то учитывали ДТП все, потом только с пострадавшими, потом в число пострадавших стали включать падение в автобусах, да, в общественном транспорте. Ну и в результате там иногда там изменили, например, период времени, когда человек, погибший после ДТП, считается погибшим по причине ДТП. То есть правила менялись, поэтому вот прямую цифры сравнить нельзя, но то, что ситуация улучшилась в разы, это точно. Ну, я вот до примера вам скажу. Несколько лет назад был принят национальный проект, связанный с безопасностью дорожного движения, где были поставлены задачи, что в городах уровень ДТП должен быть не выше, чем 4 человека на 100 тысяч населения. То есть для Перми миллионной это 40 человек в год. Так вот, эта задача была городам только поставлена, а мы ее к этому времени уже выполнили.
Ну, с учетом, да, нескольких десятков пострадавших. Ну и количество смертельных случаев ведь кратно снизилось.
Вот, да, ну мы, конечно, прежде всего смотрим на погибших и пострадавших, да, и там действительно снижение в разы. Ну, здесь, если говорить о причинах, да, тут сразу много их. То есть, конечно, это, на мой взгляд, ну, три, наверное, основные направления. То есть первое направление, связанное с контролем, оно улучшилось прежде всего за счет фиксации. Фиксации ее стало очень много на дорогах, да, и люди стали ездить спокойнее. Ну, приведу пример дороги Дружбы, которая нам каждый год приносила там иногда под десяток пострадавших или погибших, да, в год. После того, как на ней установили фиксаторы с измерением средней скорости, там у нас сейчас нет мест концентрации ДТП. Вот. Второе направление связанное с тем, что дороги стали проектировать, строить и ремонтировать немножко по-другому, с учетом принципов успокоения трафика. Ну, а третий момент — это то, что у нас водители стали по-другому вести себя и по отношению к пешеходам, и по отношению друг к другу. Люди на дорогах за последние 10 лет стали гораздо спокойнее и вежливее. Ну, вот появились некоторые практики там пропускать друг друга, да, то, что раньше это была редкость, теперь это как бы норма. Там 10-12 лет назад вообще не было принято пропускать пешеходов, например, пешеходных переходов. Сейчас это норма. Да? То есть поведение водителей, конечно, тоже очень существенно изменилось.
Тут опять же вопрос от слушателя, видимо, в нашу тему по поводу слабой освещенности. Не знаю, опять же, по адресу или нет этот вопрос будет. Слабой освещенности ряда пешеходных переходов. Интересуется, на вновь образованных круговых движениях нельзя ли воткнуть фонарь прямо посередине этого самого кольца временного или постоянного? Это как-то зависит? Вы можете это как-то в рекомендациях своих отразить?
Видите, когда где-то круговое движение делается в ходе капитального ремонта либо реконструкции, конечно, туда тогда сразу закладывается освещение. Ну, вот, пример, например, сейчас по заказу края делается проект кругового движения на перекрестке улиц, на дорога, которая идет на Заозерье, и дорога Целинского. Там будет круговая развязка. И там сразу в проект закладывается освещение всего этого перекрестка. Когда мы делаем, например, мини-кольца, то там, честно говоря, ни места нет для того, чтобы ставить дополнительное освещение. Да и не входит это в титул выполнения работ по оборудованию такого кольца. По пешеходным переходам здесь отрабатывают горсвет совместно с ГИБДД. То есть ГИБДД часто выносит рекомендации, потому какие фонари увеличить яркость или поставить дополнительные фонари около пешеходных переходов. Ну и со стороны горсвета эти рекомендации выполняются.
Еще один вопрос по настройке именно пешеходных переходов, пешеходного движения через проезжую часть. Сразу несколько таких вопросов пришло. Они связаны с тем, что просят перенастроить время, длительность как раз пешеходных переходов или установить кнопку вызова. Иногда загорается, в общем, красный свет, красный сигнал для автомобилистов, тогда как ни одного пешехода на перекрестке нет. Есть ли такие участки? Может быть, рассматриваете уже какие-то светофорные объекты для перенастройки вот на ручной режим для пешеходов?
Ну, тут следующая ситуация. То есть, во-первых, такие предложения надо давать адресно, да? Но надо учитывать несколько моментов. То есть, первое, бывают жалобы пешеходов, что мы не успеваем перейти дорогу. В этом смысле мы не всегда идем пешеходам навстречу. Мы проводим анализ этого места, делаем повторно расчет длительности светофорной фазы для пешеходов. Есть методические рекомендации, которые определяют, сколько времени должно гореть для того, чтобы иметь возможность перейти дорогу определенной ширины. Ну, максимум, что мы можем иногда добавить, если рядом там, не знаю, поликлиника, где люди там пожилые, например, которые медленнее идут, добавить несколько секунд. Нам бы не жалко было добавить, если бы это не влияло на всех остальных участников дорожного движения, которые двигаются через этот перекресток. Другой вариант про кнопку, который был, который вы задали. Ну, во-первых, кнопкой бывают только те светофоры, которые регулируют только пешеходный переход. То есть если светофор одновременно регулирует и пешеходный переход, и пересекающую дорогу, то кнопку не применяют. А во-вторых, не всегда водитель знает, почему этот светофор работает в жестком режиме, а не по кнопке. Он, например, вот едет по улице Старцева, и недалеко от жилого комплекса «Авиатор» видит светофор, который несколько лет назад работал по кнопке, а теперь работает без кнопки. Останавливается водитель, а пешехода нет. И он возмущен, говорит, а зачем же тогда тут он, я останавливаюсь, когда нет пешехода, сделайте кнопку. А мы не будем там делать кнопку, потому что этот светофор выполняет еще одну неочевидную функцию для водителя. Он обеспечивает выезд с узкой части улицы Старцева и отсечку для разворота. Так что не всегда то, что кажется очевидным, таковым является.
Ну да, то есть это является определенным образом регулятором трафика для того, чтобы...
Да, тем не менее, если есть конкретное предложение по конкретному светофору, ну напишите нам по электронной почте в Пермскую дирекцию дорожного движения, мы рассмотрим, если есть причина, почему не делать кнопку, мы вам ответим. Если нет такой причины, то включим в план работы.
Вопрос, опять же, возвращаясь к теме аварийности. Тут, опять же, коллеги выкатили топ-3 аварийных перекрестков по прошлому году. Комсомольский проспект, Екатерининская, Уинская, Пушкарская и Уральская от дома номер 88 до дома номер 90А. По этим участкам какая-то работа есть? Ну вот если Компрос Екатерининскую взять.
Ну вот смотрите, давайте начнем с конца. Значит, по Уральской мы установили светофор в самом конце прошлого года и посмотрим как бы результаты по этому году, да. То есть светофор был призван как бы решить две проблемы. То есть первое, там слишком большое расстояние для пешеходов, для перехода между существующими пешеходными переходами. Но самое главное задача была этого светофора – это успокоить трафик, сбить скорость на этом участке. То есть вот это мероприятие мы понесли в план, и мы его реализовали. По итогам этого года посмотрим, исчез ли этот участок из перечня мест концентрации, из аварийно-опасных участков. Значит, по Уинской-Пушкарской там была проведена реконструкция светофора, и там был установлен фотофиксатор. Опять-таки, поглядим на результаты. И по Компрос Екатерининская нам было трудно туда как-то вмешаться, потому что шел ремонт. Но вот буквально на днях запустили новый режим работы на этом светофоре со стрелкой. То есть на нем расчехлили стрелку, и перекресток Компрос Луначарского и Компрос Екатерининской теперь работает с новым режимом. Но мы надеемся, что этот режим позволит выйти из мест концентрации ДТП на этом перекрестке. Но поглядим сейчас, как он будет реализован.
До сих пор, вот сам недавно по этому перекрестку проезжал, водители, которые не видят стрелку, сигналят сзади, думая, что загоревший зеленый свет, все должны начать движение. Вопрос, связанный с... Это, опять же, от слушателя. Вопрос, связанный с ликвидацией парковки напротив 7-й школы. Это Попова, Екатерининская. Жалуются на постоянно неправильно припаркованные автомобили. Вторым и третьим рядом для высадки, видимо, школьников, обучающихся в этом учебном заведении. Этот вопрос, я знаю, что несколько раз завешивали, мы его с вами обсуждали. Каких-то там идей нет, как этот вопрос регулировать?
Значит, надо контролировать. Этот момент контролировать очень сложно, и поэтому в этом году, если у нас все получится заключить контракт по установке средств фотофиксации, на этом перекрестке вот с улицей Луначарского будет установлен фотофиксатор, который будет как раз контролировать правила остановки стоянки в парковочном кармане около 7-й школы. И вот тогда, когда водитель, останавливающийся вторым рядом, будет регулярно получать штраф, вот тогда эта ситуация, я думаю, и изменится.
Ну и еще раз просят повторить, не знаю, видимо, недостаточной информации о решениях расширения зоны платной парковки. Я знаю, вы с коллегами на прошлой неделе обсуждали эту тему, но вот если так, крупными мазками.
Значит, в этом году мы готовим проект решения. Он вступит в силу с начала следующего года. Это введение в зону платной парковки следующих участков. Это улица Пионерская от Глеба Успенского до Белинского. Это Полина Осипенко, один квартал от Компроса до Пионерской. И Белинского от Комсомольской площади до Пионерской.
Повышение стоимости оплаты парковки ожидается?
Вопрос о повышении стоимости глава города отложил на начало следующего года. Наше было предложение о выделении подзоны внутри зоны платной парковки. То есть сейчас у нас везде 20 рублей, при этом загрузка на периферии ниже, в центре выше. Поэтому мы предлагаем в центре зоны платной парковки выделить подзону и на ней стоимость изменить в сторону увеличения. Оснований для того, чтобы менять стоимость по всей зоне платной парковки, пока мы с точки зрения занятости парковочных мест не видим.
А, ну еще один вдогонку вопрос пришел, он касается лежачих полицейских. Все мировые столицы, пишет слушатель или слушательница, идут по пути отказа от подобного ограничителя скорости. Как дела с этим обстоят в Перми, какой стратегии придерживается Пермская дирекция дорожного движения?
Вы знаете, есть два типа обращений граждан. Один тип обращений: уберите искусственные неровности, они необоснованные, мешают нам двигаться. Вот, еще вариант: от них громыхают автомобили, невозможно жить. Вот другой тип обращения: мы идем, нас не пропускают, поэтому везде, где нам страшно, поставьте, пожалуйста, искусственные неровности. В этой ситуации единственный способ, чем мы можем руководствоваться, это установленными нормативными документами и фактами. А нормативные документы говорят о следующем, что есть один случай, когда искусственные неровности должны устанавливаться безусловно, это на пешеходных переходах около детских учебных заведений. И во всех остальных случаях они устанавливаются на основе анализа причин аварийности. То есть если на каком-то участке есть аварийность, и анализ причин показывает, что это связано с превышением скорости, то в этом случае неровность принимается и устанавливается. В большинстве случаев, по обращениям, которых десятки приходят каждый месяц, мы пишем ответ, что оснований для установки искусственной неровности нет, потому что в большинстве случаев люди говорят: основания — это мне страшно, детей не пропускают, собаку сбили. Вот. И в таких случаях мы вынуждены отказывать, навлекая на себя гнев, потому что после этого следует вопрос: так вам надо, чтобы тут кто-нибудь погиб? Ну, нет, нам не надо, чтобы там кто-нибудь погиб. Но нормативные документы говорят о том, что просто так, где попало, неровности не ставят. Их ставят вот на основе того анализа, по которому я сказал.
Спасибо большое. Напомню, на прямой связи с нашей студией был Максим Кис, руководитель Пермской дирекции дорожного движения. Максим Леонидович, благодарю. Ну и подкопим вопросы. Надеюсь, что уже в самое ближайшее время вновь будем с вами на связи.